Оксана Скрипкарь, Виолетта Блохина исполнили для вас произведение композитора Мисне, называется «Размышление». Королева всех инструментов – это скрипка. Если кто-то хоть желает владеть королевой, надо покупать скрипку и овладеть ею. У Оксаны это получилось. Вы знаете, сегодня 9-й день по счету, 9-й вечер, как мы с вами открыли эту программу. И я хотел бы напомнить вам, что началась наша программа в день снятия блокады, 27 числа. И это было примечательно. А сегодня еще один юбилей. Знаете какой? Для Ленинграда было очень важны две дороги. Одна дорога жизни, а другая дорога победы. Так вот, сегодня годовщина открытия дороги победы. Вот эта дорога победы, это железная дорога, которая тогда связала Ленинград со всей страной. И это примечательно, что это происходит сегодня. Дорога жизни, дорога победы. Две дороги, которые очень важны, и я думаю, еще не одно поколение переживет, будет жить и помнить эти две дороги. Так ведь? Они принесли жизнь. Они принесли жизнь нам с вами и будущим поколениям. И я рад сегодня приветствовать вас на этой программе «Древнее о будущем», потому что в Библии написано, вы можете остановиться и найти ту дорогу, которая ведет к жизни, древняя дорога. И мы об этой дороге будем сегодня говорить. А музыкальную программу нашу начинает сегодня Ольга Воробьева. Она исполнит авторскую песню, которая называется «Мы по жизни идем». Ольга Воробьева, встречайте.
Иногда устаем, а как иначе? И бывает порой, стремимся к цели, но зря. Мы теряем друзей, теряем время. Все равно мы идем по жизни смело, верю. Ангел со мной хранит меня. Выдержать твой темп, жизнь, понять, как сложно мне твой ритм, жизнь, твоя гармония сложна, ты как музыка для меня, то нежная, словно скрипки сладкий стон, то грустная, словно плачет саксофон, то мудрая, как церковный орган, то робкая, словно музыкант устал. Мы по жизни идем, смеясь и плача, иногда устаем, а как иначе? И бывает порой, стремимся к цели, но зря. Мы теряем друзей, теряем время, все равно мы идем по жизни смело, верю. Этот дар, жизнь, полна иллюзий и мечты. Жизнь такая странная порой, то реально, то как сон, то светлая, словно огонек свечи, тревожная, словно в сумерках ночи, то бурная, как бушующий поток, но знаем мы, что всегда хранит нас Бог. Мы по жизни идем, смеясь и плача, иногда устаем, а как иначе? И бывает порой, стремимся к цели, но зря. Мы теряем друзей, теряем время, все равно мы идем. светлая, словно огонек свечи тревожная, словно в сумерках ночи то бурная, как бушующий поток. Но знаем мы, что всегда хранит нас Бог. Мы по жизни идем, смеясь и плача, иногда устаем, а как иначе? И бывает порой, стремимся к цели, но зря. Мы теряем друзей, теряем время, все равно мы идем по жизни.
Очень динамичный путь по жизни получился. Следующая песня Андрея Прокопьева называется «Ты, как солнце, луч». Исполняет Ольга Воробьева.
Ты как солнце, ты как дождь, гриб.
Ольга Воробьева. Спасибо, Оля. Продолжает нашу музыкальную программу группа «Гармония». Первая песня, которую они исполнят, называется «Мой Господь к тебе пришел». Михаил Юрьевич Лермонтов не был особо набожным человеком, но тем не менее однажды, видимо, он столкнулся с такими переживаниями, что написал прекрасное стихотворение «Молитва». И следующее произведение «Молитва Лермонтова».
Души.
Группа «Гармония». Я хочу сказать, что группа приехала к нам из Твери, и, к сожалению, они сегодня будут уезжать. Пусть Бог благословит. Вы соответствуете вашему названию. Приятно слышать вас. А нашу программу продолжает уже известная вам группа «Ревер». Первая песня, которую он исполнит, называется «Благодарим Тебя, Господь». Группа «Ревер».
Благодарю Тебя, Господь, о, Господь, за дивный дар любви святой, любви святой, за то, что Ты меня привлек, я теперь навеки Твой. За кровь, что пролил Ты, чтобы меня спасти, чтоб каждый час я мог быть с Тобою, добрый Бог. Благодарю, Создатель мой, что слово жизни Ты мне дал, что Ты мне дал, и в жизни горестной земной, к счастью путь мне указал. За то, что руку дал, когда в пути упал, вину мою простил, чтобы я свободным был. Благодарю за солнце свет, за пение птиц, за мир чудес. Благодарю Тебя за хлеб, что даешь Ты нам с небес. За каждый жизни час, что охраняешь нас, за благо все Твои, что даешь Ты нам любви. Помоги мне жизнь прожить, чтобы, окончив путь земной, на небесах Тебя хвалить, за дар любви Твоей святой, за все, что Ты мне дал, пред миром оправдал. Тебе хвалу пою и Тебя благодарю.
Спасибо. Еще одно произведение, которое исполнит группа «Ревер», называется «Знала ли ты, Мария?»
Знала ли ты, Мария, что твое дитя однажды по воде пойдет? Знала ли ты, Мария, что твое дитя спасение принесет? Знала ли ты?
ты, Мария, что твое дитя до зрения слепому. Знала ль ты, Мария, что твое дитя и бурю усмирит? Знала ль ты, что твой мальчик среди ангелов ходил? Целовала Божий лик, знала ль ты, Мария, знала ль ты, слепой прозрет, глухой услышит, и мертвый оживет, хромой пойдет, немой споет. Над миром будет править, знала ль ты, что твое дитя есть Агнец Божий. И младенец, спящий в яслях, святой Господь.
Группа «Ревер». Когда мы каждый вечер объявляем, что дети приглашаются туда в фойе для занятий, и так кажется, что и никто и не выходит. Но это оказывается только так кажется. Они, оказывается, не только выходят, а они там разучивают песни и уже готовы нам представить свой отчетный концерт. Прямо сейчас две песни. Детки, приглашаю вас. Смелее. Вот они, видите? А нам казалось, что никто туда и не идет. Конечно, это дебют, мы понимаем. Это первое выступление, но у них все получится. И первая песня, которую они исполнят, называется «Я хлопаю в ладоши». Итак, детский хор программы «Древние о будущем». Я хлопаю в ладоши. Пожалуйста.
Thank you.
очень быстро закончилась эта песня. Следующая называется «Рыбки в воде». Ну а что еще дальше, где они расскажут? Конечно же, конечно. Вы можете сказать, звук был не тот. Но я думаю, все покрыло их детская искренность. Спасибо. Потому что, и они правы в том, что их Бог больше всех любит. Спасибо. А сейчас я не буду говорить все регалии. Я скажу, приглашаю человека, которого Бог тоже очень сильно любит, и который любит его слово и следует его. Петр Кулаков, милости просим.
Добрый вечер. Я когда слушал деток, подумал, нам, может, тоже надо разучить что-нибудь. Так они славно пели, то, может, попросим кого-нибудь из наших музыкантов в следующие вечера хоть одной песни нас научить, чтобы мы так же радостно и весело спели. И подумал, а было бы неплохо еще, если бы каждый вечер они хотя бы одну нам песню пели здесь на сцене. Правда? Здорово. Так они поднимают настроение всем нам. Я верю, что у вас хорошее настроение, у меня тоже настроение очень доброе из-за того, что я посмотрел, в ближайшие дни должно потеплеть немножко. Так что, и да, станем добрее, станем теплее, на улице потеплее будет, легче нам сюда добираться будет всем. Поэтому много чего хорошего впереди у нас еще в следующие всего лишь несколько дней. У нас осталось очень мало вечеров, а столько всего интересного еще в этих пророчествах, в этой книге. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы ни одного вечера не пропустили. Я один пропущу вечер. Я вам заранее докладываю. Во вторник меня не будет. А если кого-то не будет в какой-то другой день, можете тоже мне об этом сообщить, чтобы я вас не искал здесь. Поэтому во вторник у нас будет общий выходной, а все остальные дни очень интересные, важные темы, которые имеют огромное значение для нашей жизни сегодня, личной жизни, для наших семей, для нашего общества. Хочу напомнить, что у нас проходят занятия класса по борьбе с преодолением, я бы сказал, привычки курения. Поэтому, если кто-то еще не присоединился к этой группе, то останьтесь здесь по окончании нашей. Помощники подойдут к вам и помогут вам присоединиться к этой группе. Я думаю, то счастье, которое вы обретете, когда освободитесь от этой привычки, ни с чем не сравнимо. Поэтому, если еще вы до этого дня не решились, еще не поздно. Присоединяйтесь. Хотел также напомнить, что завтра мы приготовили для вас полный вариант книги «Великая борьба». Если вы заполнили талон, который вы получили, если кто-то сегодня пришел первый раз, тоже попросите наших помощников, можете руку поднять, они увидят вашу руку, дадут вам сокращенный вариант этой книги с талоном. Вы заполняете, завтра получаете полную книгу, замечательную, интересное историческое исследование того, что происходит в духовном мире. В том мире, в том обществе, где мы с вами живем. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы никто из вас не упустил эту возможность. уроки вы получаете каждый вечер. Здесь заполняете их, приносите в пятницу. Посмотрите, какое красивое издание в новом переводе Российского библейского общества получаете в пятницу. Поэтому также не пропускайте эти занятия, чтобы уроки у вас были на руках. И давайте посмотрим наш предыдущий урок, прежде чем мы обратимся к нашей сегодняшней теме. Я не хочу, чтобы никто был здесь праздным слушателем, потому что очень легко придремать. Поэтому доставайте урок, а если кто не получил урок, попросите. У нас есть уроки еще со вчерашнего дня. Если у кому-то нужен урок, вот я вижу здесь рука, еще рука, вот есть руки. Держите руку поднятую, и сейчас наши помощники поднесут вчерашний урок. Я думаю, есть, да, вчерашний урок. Можно будет? Можно будет или нет? Кто-нибудь, пожалуйста, подскажите мне, есть у нас вчерашняя тема? Сейчас проверят, сейчас нам доложат. А пока, да, я вижу, уже поднесли. Сейчас раздают, уже сзади идут с уроками. Держите руку поднятую, вам сейчас вручат этот урок вчерашнего дня. Тема вчера была важная. Она была очень насыщенная и фактами из истории, и текстами из Библии. В рабстве у Антихриста Христос дал пророчество, говоря о том, что будут всякого рода мерзости в истории христианской церкви. Как нам быть уверенными, что мы видим, что является мерзостью или отступлением от истины в глазах Божьих? И он ссылается на пророка Даниила, то есть Христос ведет учеников к прошлому и говорит: помните, что Даниил говорил о том, как будет отступление от простых слов, которые были сказаны Богом. И мы с вами посмотрели, что в мире продолжает действовать сила, идущая против силы Христовой, то есть антихристова сила, или как это известно нам, как антихрист, то есть тот, кто предлагает свой путь, свои доктрины, свое учение, идущее вразрез с тем, что открыто нам в Священном Писании. Если Бог дал нам свой десятисловный закон, ясный, написанный им перстом, им врученный лично в руки Моисея, то сегодня мы видим, как многие люди говорят, что уже не все заповеди нужны, некоторые утратили свое значение, другие заповеди просто лишь духовный смысл имеют. И поэтому мы видим проблемы с нравственностью, когда люди изменяют своим женам и мужьям, изменяют, забывая заповедь «не прелюбодействуй», когда крадут чужое имущество, забывая заповедь «не кради», отворачиваются от родителей своих, забывая заповедь «почитай отца и мать», служат идолам мира этого, идут вслед за людьми мира этого, забывая заповедь «не делай себе кумира и новые изображения», и забывают о том, что Господь ждет их в день субботний для того, чтобы провести вместе с ними этот день, и вместо этого, согласно человеческим преданиям, взамен предложен другой день. Давайте посмотрим наш урок, который вы заполняли здесь. И мы видим, в чем проявится, на второй странице есть вопрос, в чем проявится мерзость Антихриста. И ответ в Даниила 7 главе 25 стихе. Очень важный текст. Давайте его вместе прочитаем. «Против Всевышнего он будет произносить слова, угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные дни, да, времена и закон». И закон. Посмотрите, как конкретно и ясно дано это пророчество было. Я думаю, когда мы сегодня смотрим на наш мир, мир христианский, мы видим, что на самом деле это пророчество нашло свое исполнение. Давайте посмотрим с вами на третьей странице и увидим вопрос, почему верующие стали праздновать не субботу, а воскресенье? Колоссянам 2 глава, стих 8. Прочитаем вместе, пожалуйста. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию или пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Мы знаем с вами, что Христос сам соблюдал волю Отца, сам соблюдал день субботний. Он есть Господин субботы. Он совершил столько чудес именно в субботу. Не удивительно ли, как много мы находим тех случаев, когда Христос открывал глаза, поднимал больных именно в субботу, исцелял руки засохшие для того, чтобы дать освобождение. И вот этот вот смысл духовного освобождения мы находим именно в символе и красоте субботнего дня. А что же говорит Библия о неизменности Божьего закона? Здесь же на третьей странице. Псалом 18, стих 8. Еще один раз прочитаем вместе. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых». И еще прочитаем, давайте, вот Екклезиаста 3:14. «Познал я, что все делает Бог, пребывает как долго? Вовек. К тому нечего прибавлять, и от того нечего убавлять». Но настолько просто и доступно эта истина о том, что Божьим перстом написано, написано навеки, написано для нашего счастья и нашего благополучия. Я верю, что вы и остальные тексты и пропуски заполнили. Если кто-то получил только сегодня, возьмите домой. Не доверяйте ничему, что я здесь говорю, до тех пор, пока вы сами не придя домой, откройте Библию, найдите то, что говорит Библия, и удостоверьтесь в этом лично сами для себя. Я благодарен, что вы так хорошо изучаете эти уроки. Должен еще упомянуть, что я убеждаюсь в том, что мы с вами не только слушатели здесь, в этом зале, может быть, вы обратили внимание, здесь стоят камеры. Я слышу, как во многих местах и в других городах люди тоже вместе с нами смотрят эту программу и участвуют в этой программе. Поэтому я хотел бы на одну минуту обратиться к тем, кто смотрит через интернет-вещание этот семинар наш, и попросить вас, напишите оттуда, откуда вы смотрите, с того города или с той местности, напишите нам, нам будет приятно здесь узнать, как широка аудитория тех, кто вместе с нами участвует в этом семинаре. Мы даже получаем и молитвенные просьбы. Как вы заметили, мы здесь молимся в конце за нужды ваши, за личные переживания ваши, за борьбу духовную, за внуков, за детей ваших. Мы получаем и молитвенные просьбы из других городов, когда люди тоже хотят, чтобы за них помолились. Поэтому, если у вас есть тоже друзья, те, кто смотрит через интернет-вещание, там есть возможность написать через электронную почту или позвонить, пожалуйста, обращайтесь и присоединяйтесь к нам. А сейчас, прежде чем мы откроем следующее пророчество, Виталина вновь порадует нас пением «Я хочу с тобою быть». То есть без Христа нет мира, без Христа нет счастья. Пожалуйста, Виталина.
Я хочу с тобою быть, мой Спаситель дорогой. Я хочу тебе служить каждый день и час земной. Без тебя мне мира нет, без тебя в тебе сияет мне жизнь и вечный свет. Без тебя мне мира нет, без тебя мне счастья нет. находил в плену греха, ты меня освободил. Я был мертв, но ты меня жизни новой воскресил. В ком найду я свой покой, где склонюсь больной душой на твоей, Господь, груди, твой святой покой. В ком найду я свой покой, где склонюсь больной душой на твоей, Господь, груди, твой святой покой. На Голгофе ты страдал, кровь свою за нас пролил, в тяжких муках умирал, жизнь свою пощадил. Лишь с тобой хочу прибыть, лишь тебе хочу служить. Ты, Господь мой, верю я, будущность моя. Лишь с тобой хочу прибыть, ты, Господь мой, верю я, жизнь в тебе моя.
Семья и общество должны были изначально служить тем средством воспитания, которое было предусмотрено Богом. Воспитание добрых духовных качеств, как внутри каждого из нас, так и внутри наших детей. Именно так задумал Творец от самого начала, когда сотворил первых людей согласно библейскому повествованию, когда он сотворил Адама и Еву и поместил их в этом идеальном окружении сада Едемского, он дал им все необходимое для того, чтобы они в общении со своим Творцом могли находить духовные силы, которые бы помогали им, приходя в соприкосновение друг с другом и с их Богом, возрастать духовно, приобретать добрые духовные качества, навыки, чтобы и их потомки, и все дальнейшие поколения могли в этом духовном обществе находить силу для личного возрастания. Но, к сожалению, в результате грехопадения мы видим, что общество, в котором мы живем сегодня, не выполняет этой функции. Давайте согласимся с вами, что на самом деле мы даже часто боимся влияния общества на наших детей. Мы не хотим, чтобы наши дети общались с кем-нибудь во дворах, потому что мы переживаем о том, чему их научат. Мы переживаем о том, какие у них друзья, потому что думаем, а что они им дадут, эти их друзья? Куда они их поведут? Какие привычки они в них воспитают? Но не только общество. Мы видим, что и сами семьи наши тоже потеряли эту силу воспитания, как нас самих в общении друг с другом, так и наших детей. К сожалению, стресс и напряжение этого времени, в котором мы живем, практически не оставляет времени для родителей сесть и поговорить друг с другом. Не оставляет времени родителям провести хоть несколько минут в общении с детьми своими, чтобы узнать, как у них дела, как в школе, как дома, что у них на душе творится. Поэтому я так ценю то время, которое у меня появляется, когда я могу с кем-то из моих детей сесть и поговорить, и время от времени, особенно кто-то из младших детей уже в университете сейчас на обучении, если позвонит мне и скажет: «Пап, мне надо поговорить, можешь приехать?» Можете, они на «вы» обращаются к нам с супругой. Я говорю: «Конечно же могу», и бросаю все, что было запланировано на любой день недели, лишь бы только хотя бы 30 минут посидеть и провести в общении с нашими детьми. Я думаю, к сожалению, это уходит на задний план в нашем обществе сегодня. И часто даже дети не видят доброго примера и в родителях своих, и в результате этого не получают той духовности, которая так необходима. Но Господь, видя это бедственное положение нашего общества, Он предусматривает новые реалии, которые должны помогать нам возрастать духовно. Давайте посмотрим на следующее пророчество, которое записано в Евангелии от Матфея, 24 главе. «Пришли к Нему ученики наедине». Мы каждый раз, вы заметили, наверное, начинаем именно с этой исходной точки. И спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое», Он говорит. И я понимаю, что пророчество, которое мы видим сегодня перед нашими глазами, оно не очень ободряюще и не весьма позитивно звучит. Но давайте согласимся с тем, что все предыдущие пророчества, которые мы с вами изучали, они, как правило, показывают беды, которые грядут на нашу землю. Мы с вами говорили о разрушении храма, о том, что исполнилось, говорили о войнах, которые захватили наш мир, говорили о голоде, когда умирают дети и взрослые, говорили с вами об обмане, когда приходят люди и себя выдают за Христа, говорили с вами о том, что будут моры, эпидемии, болезни. Все эти пророчества, они как бы встряхивают нас. Когда мы видим этот ужас, который они навлекают на сознание людей, живущих в этом мире, то они протрезвляют нас. Иначе мы как бы в этой бездуховности своей начинаем дремать. И кажется, эта рутина жизни засасывает нас настолько, что мы не замечаем того, что вокруг нас происходит. Но Христос говорит: «Я хочу, чтобы вы были готовы, что те, которые имеют имя Мое», имя, мы знаем, Христос, «те, кто носят имя Христово, они названы, естественно, имеющие имя Христово, как? Христиане». Христос говорит: «Если вы подлинно христианин или христианка, то будьте готовы, что в этом мире, в этом обществе, в котором вы сегодня живете, будут у вас проблемы, беды, недопонимания». Как сам Христос, придя в это общество и в этот мир, был подвергнут насилию, пережил отвержение, когда даже самые близкие из его друзей отвернулись от него, предавали его, отказались вообще, что они его знают даже. Христос хотел, чтобы его последователи понимали, что они идут по его стопам, если они несут его имя. Но каждое из этих пророчеств, которые мы с вами изучали, в то же самое время помогает нам увидеть и благословения, которые приходят в это же самое время. Поэтому я думаю, когда мы сегодня будем изучать эту тему, увидим, что не все так страшно, если мы имеем имя Христово и несем его. И вот для того, чтобы разрешить проблему общества, которое нравственно разлагает, семей, которые не ведут к духовности, Христос через апостола Петра, обращаясь к нам или к тем, кто носит имя Христово, говорит: «Но вы род избранный, вы царственное священство, святой народ, люди, которых Бог признал своими, и вам возвещать о совершенствах того, кто призвал вас из тьмы в дивный свой свет». Тьма этого общества, которую мы видим сегодня, когда люди забыли о Творце, забыли о том, что такое хорошо и что такое плохо, идут во след обману, когда истина подменена ложью, Христос говорит: «Я не хочу вас оставить в этой темноте, я вывожу вас из этой темноты, согласно пророчеству данному. И когда я вас вывожу, я вас называю своим народом. Вы мои люди, люди, которых Господь признал своими». Посмотрите, какое уже сразу, изначально я вижу преимущество. Я знаю, что я могу быть Христовым. Он меня называет своим. Я ему принадлежу. Выходя из тьмы в тот дивный свет, который он предлагает, он говорит: «Вы род избранный, вы, я вас избрал из этого мира, я отделил вас, вы царственный народ». И я вижу и спрашиваю себя сегодня: что же это за народ? Чем он характеризуется? Как мне быть уверен, что я стал частью этого народа, что я имею свет, а не живу во тьме? Потому что тьма – это страшно разлагающее. И мы видим, к сожалению, сегодня, как деградирует каждый из нас. Когда мы, выходя на улицу, идя по улице, я иногда невзначай даже вижу, как проходящие мимо меня люди, хоть молодые, хоть пожилые, в принципе, обходятся всего лишь 5-6 словами. Все, что они хотят выразить, им хватает 5-6 слов на любую тему. И они настолько уже привыкли к этому деградированному языку, который отражает внутреннюю пустоту и внутренний мрак, что мы не замечаем даже этого, что это кажется нормальным явлением нашего общества. Но, друзья мои, то, что исходит из нас, и то, что люди слышат вокруг нас, свидетельствует о том, имеем ли мы свет внутри нас, или по-прежнему мы еще носим в себе этот мрак общества, в котором мы живем. Бог же говорит: «Я вас вывожу в этот свет, во-первых, для того, чтобы вы сами обрели свет, и чтобы этот свет вас просветил. И тогда вы сами будете светиться даже, лица ваши будут светиться, и глаза ваши будут светиться, и слова ваши будут светиться, потому что невозможно скрыть свет, который светит. Но если мы не имеем его в себе, то и сами не будем светить, и не сможем просветить мир и общество нас окружающее». Я вижу, что этот народ Божий, который утратил свою духовную суть еще в момент грехопадения, Господь все равно восстанавливает позже. Но мы видим уже в книге «Бытие», как Господь все равно собирает свой народ для того, чтобы дать ему духовную охрану и духовную защиту. И он делает это на основе понятия, которое в Библии выражено словом «завет». Я думаю, вы слышали это слово, да? Завет, наверное, еще из-за того, что сама и Библия делится как? У нас есть Ветхий Завет, мы называем, и Новый Завет. Что такое завет? Завет на самом деле это соглашение, это договор. То есть иными словами, скажем, союз, который заключается между юношей и девушкой. Просто для иллюстрации я вам говорю, когда они решают жить вместе, они после определенного времени дружбы, взаимодействия, они хотят жить вместе. И когда они становятся на этот путь, они как бы между собой заключают этот союз, этот договор верности друг другу. И может формально, а может и неформально, каждый как бы делится своими ожиданиями. Каждый дает обещание. «Я буду тебя любить», — говорит невеста. А как правило, юноша, мужчина молодой говорит, «Я буду о тебе заботиться. Ты теперь моя. Ты мне принадлежишь». То же самое я вижу, и Господь желает сделать со своим народом. Я хочу быть частью этого народа. Я хочу понять, как мне быть уверенным в том, что я действительно могу войти в этот народ. Давайте посмотрим. Первый раз понятие завета используется в Бытие в 6 главе 18 стихе, когда Господь видит развращение страшное в народе, на земле. Наверное, может быть равное тому, которое мы видим сегодня в нашем обществе, когда наш мир захлестнула безнравственность и аморальность. Но Господь не желает погубить этот мир без того, чтобы не дать возможность спасения тем, которые его избирают. И вы помните хорошо, я уверен, эту историю о том, как Господь призывает Ноя и дает ему поручение строить, что он строит? Ковчег строит. И вот само понятие ковчега, я хочу, чтобы мы сегодня проследили на все следующие минуты нашего семинара. Ковчег. Ковчег нужен был для того, чтобы не погибнуть. Ковчег нужен был, чтобы не утонуть. Ковчег нужен был, чтобы в него войти и обрести спасение в этом ковчеге. И Господь говорит Ною, но с тобою я поставлю завет мой, и войдешь в ковчег ты, и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою. Посмотрите, как Господь сразу говорит, вот договор, который мы заключаем. Тебе же для того, чтобы стать частью этого договора, надо войти в этот ковчег. Но, как вы помните, не только к ним, не только к Ною и его родным было обращено это приглашение. А сколько лет Ной ходил и проповедовал? 120 лет. Он ходил по всем городам, ходил и, скажем, в переносном смысле, и в Санкт-Петербург, и в Москву, и в Новгород, и Тверь. Ходил по всем этим городам и говорил, послушайте, вам нужно войти в этот завет, вам нужно войти в ковчег, потому что только в ковчеге в этом спасение. А они смотрели первый канал телевидения, канал «Россия» и другие читали газеты и говорили, да что мы, с ума сошли что ли? Зачем же нам идти в этот ковчег, когда жизнь продолжается, все идет так хорошо, все нормально, мы ходим на работу каждый день, да подумай, Ной, что даже наши соседи подумают про нас, если вдруг мы в этот ковчег пойдем. Но, как мы видим, что те, которые не вошли в этот завет, они не имеют возможности получить спасение. И с тех пор я очень люблю этот символ сравнения народа Божьего или Церкви Божьей и ковчега. Таким образом, Церковь Божия, как общность народа, становится этим спасительным ковчегом для того, чтобы нам не погибнуть в этом мире. И мы видим вновь, Господь вторично приходит, уже не в Бытие, не перед потопом, но уже, когда Он вывел их из плена египетского, Он вновь приходит к ним, уже в Исход 19 главе, мы читаем и говорит народу своему. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать, какое слово стоит? Завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо вся земля моя, говорит Господь. Посмотрите, как в каждом из этих заветов, этих союзов, есть слово «если». Да? Если вы войдете в ковчег, если вы будете слушать голос мой, если вы будете соблюдать завет мой, то есть будете верны моему слову, то я вас возьму как свой народ, вы станете моим народом. Но как мы знаем, во-первых, я хочу, чтобы вы обратили внимание здесь, в этом тексте, Бог говорит, ибо вся земля моя, Он не сказал, лишь только евреи мой народ, Он не говорит, лишь только Палестина мой народ, Он говорит, вся земля, и Россия, и Узбекистан, и Грузия, и Армения, и Белоруссия, и Америка, вся земля моя, Он говорит. И где бы мои дети ни жили, и какой бы национальности они ни были, нету национальных церквей, друзья мои. Есть народ Божий, принадлежащий Ему. К сожалению, сегодня можно часто услышать представление о том, что если я живу в Италии, то я должен быть католиком. Если я живу в Америке, то я должен быть протестантом. Если я живу в Германии, то я должен быть лютеранином. Если живу в Англии, должен быть англиканом. Если живу в России, должен быть православным. Друзья мои, нету понятия национальной церкви в Священном Писании. Это понятие полностью отсутствует. Господь говорит, все народы, из всех народов возьму. Вся земля моя, Он говорит. Каждый человек, независимо от национальности, независимо от места рождения, независимо от места жительства, мой народ, я хочу, чтобы вы моими были детьми. Но Господь видит, как народ израильский, к которому Он обратился с этим заветом, с этим предложением заключить договор, опять проявляет неверность, маловерие, отступает от истин Слова Божия, подменяет их языческими обрядами, строят эти капища. И когда Христос приходит в этот мир, отвергает даже самого Спасителя. И поэтому Господь вновь должен заключить новый завет. И через пророка Исаию он дает это обещание своим детям. Он говорит, я сделаю тебя светом для всех народов, чтобы спасение мое простиралось до конца земли, он говорит, потому что спасение это церковь его, народ его, универсальное явление в этом мире сегодня. И поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим, уже после того, как Новый Завет был учрежден Христом, говорит, давайте прочитаем вместе, а если вы Христовы, то вы потомки Авраама. И по данному ему обещанию вы наследники. То есть он говорит, если обещание было дано Аврааму, обещание благословения, и Бог и с Авраамом заключал этот завет, договор, то теперь, когда вы пошли во след за Христом, то теперь казахи, и белорусы, и русские, и американцы, и мексиканцы, и африканцы, он говорит, все вы теперь по этому обещанию стали наследниками. Наследник, он не заслуживает ничего. Наследник получает это по благодати, получает даром. Наследство невозможно купить, правда же? Наследство – это то, что вы получаете. И получать наследство всегда замечательно. Я часто вспоминаю о том, как мы с супругой, когда только поженились, и нас много было у дедушки внуков, но почему-то он избрал меня и мою супругу и сказал, у меня маленький, вот тут полдомика есть, я вот Петру с Галиной завещаю. И должен сказать вам, я сильно своего дедушку любил и люблю с тех пор, и особенно за то, что он не забыл меня и дал мне такое счастье, получить такое наследство, которое я не заслужил, потому что ничем не был лучше всех других. Но Господь, это я для сравнения, для иллюстрации. Я говорю, Господь теперь обращается ко всему этому миру и говорит, я хочу, чтобы вы все были частью этого ковчега, вошли в этот спасительный ковчег, чтобы стать моим народом. И поэтому в Откровении, 19 главе, мы видим, эта общность народа Божьего, она имеет определенные качества, определенные критерии. Она названа невестой Христовой. Посмотрите, как красиво. «Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя, и дано ей облечься в весон чистый и светлый. Весон же есть праведность святых». Что такое за весон? Что это за слово? Наверное, это одежда, да? Красивая одежда, когда невеста должна прийти к жениху своему под венец. И я уверен, многие из вас здесь сидящие прошли через красивую церемонию бракосочетания, когда, как невеста, вы идете для того, чтобы войти в союз семейных взаимоотношений. Как вы знаете, у меня 4 дочери. И надо всех было замуж выдавать. Но 2 уже вышли. И я должен сказать, самая большая радость – видеть свою дочь, нашедшую свою любовь, с которым она хочет провести всю свою жизнь. И видеть ее в этом красивом подвенечном белом платье, всю сияющую. Я скажу вам, ничто не может сравниться с счастьем отца или матери, видеть свою дочь, готовящуюся к этому обряду. Так и Господь готовит свою церковь и свой народ. Он говорит, вот мой народ, и этот народ я хочу приготовить как невесту, чтобы с ней заключить этот союз брачный. И в этом, чтобы она показала свою чистоту и свою верность. Мне, как жених, ожидает верности от своей невесты. Вот это символ того, как откровение. Вы знаете, откровение – это книга пророчеств. И в ней очень много символов. Один из красивейших символов – это женщина, облеченная в белую одежду, стоящая на луне, и солнце у нее над головой, и звезды, и солнце символизирует праведность Христову. То есть не своими заслугами, не своим достоинством церковь это имеет чистоту, но тем, что праведность Христову имеет. А лунный свет отражает все обряды жертвоприношения Ветхого Завета, указывающие на Христа, как восходящее солнце. Я вижу этот красивый символ народа Божьего в этой невесте, в этот чистый весон, чистая одежда, праведности Христова. Некоторые в смущении говорят, а зачем нам соблюдать закон, если эта праведность Христова по милости нам будет дана. И вот здесь, друзья, я вижу, как часто мы с вами заблуждаемся, когда мы входим в супружеский союз, заключаем брачный союз. Скажите, должен ли я жить по закону верности своей жене? Конечно же, должен. Я иначе могу сказать своей жене, я теперь уже вошел в брачные отношения с тобою, у нас стоит в паспорте штамп, теперь я могу делать все, что я хочу, и все, что мне заблагорассудится, у меня будет 10 любовниц теперь, но у меня в паспорте стоит штамп, и все, я твой, принадлежу тебе согласно документу. И вот так мы, к сожалению, часто рассуждаем по отношению к Богу. Мы говорим, мы приняты Богом в этот союз, в этот завет мы вошли, мы его народ. Теперь зачем нам переживать о том, чтобы жить согласно правилам Божьей жизни? Зачем нам жить по-божески? Мы и так приняты по милости Божьей. И тем самым мы оскорбляем Божью любовь. Мы унижаем его достоинство. Мы проявляем неверность по отношению к Богу. Я не заслуживаю любовь своей жены тем, что я верен ей или что я выполняю свои обязанности по дому. Я делаю это не ради того, чтобы ее любовь заслужить. А почему это я делаю? Потому что я люблю ее. Я хочу, чтобы она удостоверилась в этом и увидела это. Это естественное желание моей жизни. Я просыпаюсь каждое утро с этой мыслью, думая, что бы еще купить моей жене. Вы знаете, как женщины любят, когда им что-нибудь покупают. Что бы еще сделать для моей жены такое, чтобы она видела, как я ее люблю. Точно так же мы, как христиане, как невеста Христова, мы должны, естественно, просыпаясь каждое утро, думать, а в чем же воля Божья? И если она открыта в Его заповедях, то я, конечно, хочу жить по этим заповедям, потому что этим самым я покажу, как я люблю Спасителя, который умер за меня на Голгофском кресте. Это чистый весон праведности Христовой. Но на эту невесту, на эту жену, мы видим в книге Откровения, обрушивается гнев того, кто идет против божественной воли открытой. Все тот же дракон, древний змей, который восстал против воли Божьей. И теперь, когда он видит этот народ Божий, эту церковь, которая готовится к тому, чтобы встретить своего жениха, он обрушивает всю свою силу и мощь. И поэтому вы вспоминаете пророчество, с которого мы начали сегодня, да? Христос как сказал? Что будете пренебрегаемы, будете гонимы, потому что вы будете иметь имя Мое. И мы видим в Откровении, как этот гнев обрушивался на Христа, на самого, на кресте, как этот гнев обрушивался еще в пустыне, когда Христос был искушаем, как этот гнев обрушился еще от самого начала, когда только Христос родился в этом мире, когда Ирод отправляет своих воинов на убиение младенца. Но Господь защищает Марию и Иосифа и ведет их в пустыню, чтобы там в пустыне дать им свою охрану. И вот это есть символ того, как через века Господь будет оберегать и защищать свою церковь во все это время. Мы видим, как в Откровении 12 главе это пророчество раскрывается во всей полноте. Когда понял дракон, что прикован теперь к земле, стал преследовать он жену, родившую младенца. Но даны ей были два могучих орлиных крыла, чтобы она могла улететь в пустыню, в приготовленное для нее место. Посмотрите, эти два символа открываются перед нами. Мария, дающая жизнь младенцу, и женщина, которая символизирует церковь. Как Мария, Иосиф и младенец были преследуемы и должны были бежать, так дракон преследует жену, невесту Христову, церковь Христову, которая верна заповедям и принципам Божьего Слова, и церковь должна находиться в порабощении, в поругании, пренебрежении. Мы видим с вами дальше в Откровении, а жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, дальше обратите внимание, чтобы питали ее там 1260 дней. И перед нами открывается одно из интересных пророчеств библейских. Длинный исторический период. Чем мне нравится наш семинар, что мы с вами постоянно обращаемся к истории, чтобы увидеть, как эти события нашли свое исполнение. 1260 дней. Мы знаем с вами из книги пророка Иезекииля, да, 4 главы, о том, что один день пророчески равен одному году. То есть речь здесь идет в Откровении о длинном историческом периоде в 1260 лет, когда жена, то есть церковь, верная Богу, должна скрываться от преследования дракона. Какой длинный период. И после уже смерти и воскресения Христа. Что же это за период такой? Мы видим, как в 538 году новой эры начинается неограниченная папская власть. Мы видим, как Константин, который еще за 200 лет, еще в 339 году пытался дать эту неограниченную власть римскому епископу, но в результате вторжения других варварских племен, которые приняли учение арианское, это не было возможности еще 200 лет иметь эту неограниченную власть. И лишь только по истечении этого периода, в 538 году, Рим получает неограниченную власть над сознанием и умом, и умами верующих людей. Мы видим, как этот гнев дракона обрушивается даже еще изначально на апостолов Христа, когда многие из них подвергались преследованиям и были убиваемы за имя Христово, как Павел должен был проводить годы и годы в темнице, будучи верным последователем Христовым. Посмотрите, как уже даже в жизни апостолов, тех, которые слышали эти пророческие слова Христа, уже начало исполняться то, что они будут гонимы и пренебрегаемы. Мы видим, как через века это гонение продолжалось и на верных христиан, еще в Римской империи, когда христиан выводили в Колизей, отдавали на растерзание львам, когда они готовы были умирать, но остаться верными Слову Божьему и имени Христову. Их отдавали на смерть и на сжигание только за то, что они имя Христово имели, назывались христианами. Им говорили: отрекись от Христа, и тебе сохранится жизнь. Но они оставались верными. Посмотрите, как верно исполнилось пророчество Христово. Христос еще за столетия до гонений на первых христиан предупреждал их, что те, кто имеет имя Мое, будут гонимы. Прошло не более 100 лет, прошло даже менее, когда Его ученики были гонимы. И потом первая христианская церковь оказывается подверженным гонениям. Они должны собираться и проводить свои богослужения в горах, в лесах, скрываясь в пещерах. И мы видим, как и в средние века, мы видим Пьер Вальдо, тот, который попросил, чтобы ему перевели Слово Божие, Библию, хотя бы несколько страниц с латинского языка перевели, потому что Библия была недоступна на языке, понятном народам живущим. Но когда он обратился с этой просьбой, то церковь ему отказывает возможности читать Слово Божие на доступном и понятном языке. Но они, эта вся группа его последователей, отправляется к самому папе римскому с просьбой разрешить им читать и проповедовать Слово Божие, на что получают отказ. И в конце концов не просто получили отказ, но были гонимы. И не просто были гонимы, а в 1211 году более 80 из них, вальденцев, были сожжены на кострах в Страсбурге в качестве еретиков, просто за то, что они хотели открыть и читать Слово Божие. Церковь официально, получившая эту неограниченную власть, на самом деле утрачивает качество народа Божьего. И те, которые остаются верными этому Слову, мне пришлось посетить Страсбург не так давно. И, находясь в этом городе, я помню, как я стоял перед этим памятником, тем, которые лишились жизни, были сожжены просто за то, что хотели читать Слово Божие. Я стоял, смотрел на этот памятник и думал: а есть ли во мне эта чистота сегодня? Готов ли я лично проявить такое мужество и твердость, чтобы умереть не за преступление, а за то, что я хочу читать Слово Божие? Я уверен, многим из вас известно имя Яна Гуса, мыслителя, философа 14 века, который, получив магистерское образование, стал профессором в чешском, в Пражском университете, потом принял священнический сан и стал проповедовать. Ему, в конце концов, дали одну частную небольшую часовенку, в которой он стал собирать народ. Но народ так любил его проповеди, потому что они были просты, где он открывал Библию, читал просто слова Христовы. Собиралось в этой часовне и вокруг нее до 3000 человек, потому что они все жаждали услышать это простое библейское слово. В конце концов, и на него были обрушены гонения. Папа Римский арестовывает его. Заточен он был в темнице до тех пор, пока ему не был вынесен смертный приговор. И от него стали уже его друзья, поскольку он имел огромное влияние в обществе.
требовать: отрекись, отрекись от всего, чего ты учишь, отрекись от твоего понимания, простоты Слова Божьего, и тебя жизнь будет спасена. Но он не пошел на этот компромисс со своей совестью. Он знал пророчество Христа о том, что если он будет носить имя Христово, то он будет подвержен гонениям и отвержению. 6 июля 1415 года Ян Гус был сожжен на костре. И я сегодня думаю, вот где сила любви к Слову Божьему. Вот что значило для него быть частью народа Божьего. Но я вижу, как гнев дракона проходит и до нашего времени. Мы видим сталинские репрессии по отношению к верующим людям 20 века. Нам не надо идти и в средние века, или даже в первые века. Мы знаем о том, как тысячи, сотни тысяч, я бы сказал сегодня без преувеличения, миллионы верующих людей были брошены в сталинские лагеря просто за то, что они читали Слово Божие, просто за то, что они назывались христианами. Я имел возможность общаться со многими и многими из тех, которые прошли через это страшное время сталинских репрессий просто за их веру. Мне рассказывали о женщине, которая у себя дома разрешила группе верующих собираться и читать Библию. Ее арестовали. Арестовали КГБ, ее держало в застенках. У нее трое маленьких детей было. В конце концов, ей вынесли приговор 10 лет сталинских лагерей за то, что она дома читала Библию со своими соседями. 10 лет тюрьмы. И разрешили только в последний день перед отправкой ее на исполнение заключения запустить детей в эту комнату, где мать была за решеткой. А маленькие дети ее стояли и тянули руки к своей матери, не имея возможности даже обнять ее там. И я думаю, сегодня она проявила величайшую верность. В ее жизни исполнились слова Христовы, что если будете имя мое иметь, то мир этот будет отворачиваться от вас. Будете пренебрегаемы, гонимы будете в этом мире. Но я вижу, как начавшись в этом периоде, в 538 году, эти 1260 лет заканчиваются в 1798 году, приводя нас все ближе и ближе к нашему времени. Конец того периода, когда Римская Церковь могла преследовать верующих людей. Начинается 18-19 век, пробуждение, изучение Слова Божьего. Мы видим, как жена убежала в пустыне, где приготовлено место для нее от Бога, и находилась там этот длительный период. Но именно начало 19 века ознаменовалось тем, что многие-многие стали вновь возвращаться к этой книге. Библия начала печататься тысячными экземплярами. Многие-многие миссионеры отправляются в разные страны для того, чтобы проповедовать о том, что Христос придет скоро. Я вижу, как народ Господь пробуждает именно в середине 19 века особым образом для того, чтобы они проповедовали скорое пришествие Христова. И весть о том, что Христос скоро придет, зазвучала с особой силой именно в 19 веке, именно вторая половина 19 века. Пробуждение духовное охватывает многие-многие страны, включая Соединенные Штаты, Европу, миссионеры, едущие в Россию, которые желают проповедовать о том, мы должны быть готовы. Христос дал пророчество. Я должен вам сказать, и я делился с вами, что это был именно тот период и то время, когда один из таких миссионеров приехал в Санкт-Петербург, где мой дедушка услышал от него эти же самые пророчества, которые мы с вами здесь в Санкт-Петербурге сейчас в это время изучаем. Мы видим, как велика сила этого пророческого слова. Мы видим, как рассвирепел дракон на жену. Я спрашиваю сегодня себя, как же мне знать, кто это за люди, этот народ Божий? Как они определяются в Священном Писании? И я вижу, что он пошел, чтобы вступить в брань, то есть в битву, с прочими от семени ее. То есть это народ немногочисленный. Это не обязательно государственная церковь. Это не обязательно народ, который преобладающим большинством своим может гордиться своим преимуществом. Здесь же речь идет о семени ее. Небольшой остаток, который живет по Божьим принципам слова его. Посмотрите, это народ, который, во-первых, что они делают? Сохраняют заповеди Божьи и имеют свидетельство Иисуса Христа. Прочие от семени той первохристианской церкви, которой Господь дал начало. И мы видим, как через века эти люди держались Слова Божьего. Это те люди, которые соблюдают заповеди Божьи. И когда я сегодня смотрю на христианский мир, я спрашиваю, какой народ и где живет в верности всем заповедям Божьим и стремится соблюдать эти заповеди Божьи силой Божьей, включая и заповедь о субботнем дне, как дне божественного поклонения. И я говорю для себя, это тот народ, частью которого я хочу тоже быть. Потому что по пророческому слову, если я принадлежу народу, который чтет закон Божий, значит, я могу быть уверен, я могу быть частью Божьего народа. Это тот народ, который имеет свидетельство Иисуса Христа. Что же это за свидетельство Иисуса Христа? Опять же, в Откровении, 19 главе, я нахожу ответ. Свидетельство Иисуса, что есть такое? Дух пророчества. То есть Господь дает еще своему народу дополнительный дар. Он говорит, я не хочу, чтобы вы в этом современном мире потеряли ориентиры. Я буду вас духом своим пророческим вести. И дав пробуждение народу, проповедующему пришествие, которое латинское слово «адвентус», то есть пришествие. Этот народ принял на себя имя, которое на русском языке сегодня мы называем их адвентисты, от латинского слова адвентус, то есть ожидающие пришествия, проповедующие пришествие Христова. И Господь говорит, я хочу дать вам особый дух, особый дар, и Он пробуждает в их среде эту силу духа пророческого, дав им тот дар, который Он обещал, как мы видим в первом послании к Коринфянам, 12 главе. Посмотрите, и Бог поставил в церкви одних, кем Он поставил? Помогите мне. Апостолами. Других Он поставил кем? Пророками, а третьих – учителями. И поэтому мы видим, как важно для церкви иметь этот дар пророческий. И мы верим в то, что Господь согласно Своему Слову дает нам откровение через этот пророческий дар в трудах, которые я хочу, чтобы вы получили в свои руки и читали их, имея ориентиры, идя сегодня нашим духовным путем. Я с восхищением читаю этот пророческий дар, открытый для нашего времени во многих и многих произведениях. Я вижу, как Господь благословляет свой народ, когда церковь Его, следующая заповедям Его, соблюдающая день поклонения Его, имеющая дар пророчества, приглашает людей войти в этот ковчег спасения. Посмотрите, как красиво Иоанн Златоуст об этом пишет. Ничто не делает в нашей жизни столько радостной, как радость в церкви. В церкви сохраняется радость радующихся, и в церкви утешение для унывающих, в церкви веселье для скорбящих, в церкви успокоение для изнуренных, в церкви отдохновение для утружденных. Друзья мои, сегодня к Кто-то может говорить, зачем мне нужна церковь? Я могу сам по себе верить Богу и читать Его Слово. Хочу помочь себе и вам увидеть, во-первых, церковь, как мы говорили, это есть ковчег Божьего спасения. Поэтому войти в этот ковчег, значит, обрести спасение от этих бушующих волн нашего мира и общества этого. И церковь, согласно Слову Божьему, есть тело Христово. Я хочу быть частью тела Христова. Христос есть голова этого тела, а мы, как церковь, есть часть этого тела. И Господь желает, чтобы каждый из нас стал частью. Кто-то может быть мизинчиком, кто-то рукой, кто-то глазом, кто-то ухом. Каждый, имеющий особый дар служения в этой церкви, проповедующий скорое пришествие Христова, проповедующий важность Божьего закона для нравственной и духовной жизни, имеющий особый дар, особый свет в силе Духа пророческого. Я вижу великое благословение быть частью Церкви Христова. Но для этого мы видим в Евангелии от Матфея, Христос говорит, нужно покаяться, потому что приблизилось Царство Небесное. Это одно из первых условий вступления в Царство Небесное. Второе, Христос говорит, уверяю тебя, кто не родится от воды и духа, тот не может войти в это Царство Небесное, не может стать частью тела моего, Христос говорит, и указывает на эту особую сущность этой новой общности. Он говорит, будь от мира сего вы, от грешного, полюбил бы он вас как своих, но вы не от мира. Я сделал свой выбор и увел вас из мира, поэтому ненавидит он вас. Обратите внимание, я знаю, что у нас было большое исследование сегодня, но Христос и здесь говорит, если вы стали частью моего народа, если вы уже, будучи в этом мире, не живете по принципам этого мира, то поэтому что будет? Мир, он говорит, будет вас ненавидеть. И часто я видел, как и в моей жизни были друзья, которые отворачивались от меня, потому что я им говорил, я иду в церковь Божью, я иду на богослужение. Они не хотели быть моими друзьями больше, но я должен сказать, Господь давал мне лучших друзей тогда. Я видел и в своем служении, как многие из моих друзей, которые хотели стать частью народа Божьего, были в определенных ситуациях, когда их близкие или родные не понимали их. И казалось, что они ненавидеть их начинали, как и сказал Христос и в пророчестве в этом, и здесь в Евангелии от Иоанна. Но должен сказать, что это приводило их еще к большим благословениям, когда они начинали светить для своих близких, для своих детей, для своих мужей, и тем самым и им помогали возрасти духовно и войти в этот ковчег спасения. Господь не оставляет своих верных. Господь всякого проявившего верность Ему благословляет обильным образом, благословляет так, что мы начинаем жить уже здесь на земле, как бы в Царстве Небесном. И уже здесь на земле, испытывая благодатное влияние присутствия Его в нашей жизни. И Он входит и в наши семьи, и Он входит и в нашу жизнь, Он входит в наше сердце. Все меняется, все преображается благодатью этой. Поэтому Христос, смотря через века, сказал, если будете мне верны, то в этом мире не будете иметь понимания. Но вы мой народ, вы мои дети, и я хочу, чтобы вы обрели спасение. Но так часто мы идем своим путем. Виталина сейчас будет петь, что называется, исповедь. Исповедь о том, что мы идем своим путем, и мы идем против Божьей воли. Мы идем своим путем и сопротивляемся тому, что Господь открывает нам в этом Слове Своем. Противимся этому. Но пусть Господь побудит каждого из нас, когда Виталина будет петь, чтобы эта исповедь прозвучало в нашем сердце, в нашем разуме, когда мы скажем: «Господи, я устал идти своим путем. Хочу пойти твоим путем в твой ковчег, чтобы в нем найти спасение сегодня». Пожалуйста, Виталий.
Я жажду, Господи, прощения для всех греховных дел моих, что мало ближнего любил я и мало делал для других, что часто шел своей дорогой без вышней цели предо мной. Я жажду, Господи, прощения, своею кровью все омой, что часто шел своей дорогой без вышней цели предо мной. Я жажду, Господи, прощения, своею кровью все омой. Я жажду, Боже, избавления от мрачных злобных сил. О, дай, Господь, мне силу свыше, чтоб я греховность победил. Ты духом света, духом правды, слепые очи мне открой, чтобы с пути я не сбивался, Христа имея пред собой. Ты духом света, духом правды, слепые очи мне открой, чтобы с пути я не сбивался, Христа имея пред собой.
Я часто думаю о том, через что прошли мои родители, которые жили в то трудное время сталинских репрессий. Я вспоминаю, как я об этом беседовал со своим отцом, который был еще молодым человеком, когда его арестовали за то, что он читал Слово Божие и делился с другими этими пророчествами, которые я с вами здесь изучаю. Ему едва было 20 лет, когда пришли офицеры КГБ, арестовали его и увезли его в Москву, на Лубянку, для того, чтобы там проводить следствие. Я спрашивал его, а каково вот было в 20 лет оказаться там, в этих подвалах КГБ, и Где силу находили вы, я спрашивал у отца своего. А он говорил, не просто было. непросто, потому что днем не разрешали ни на минуту глаза закрыть. С 6 утра не разрешали даже к стенке прильнуть спиной или головой опереться на стену. А часовые то и дело заглядывали в эту маленькую камеру, где едва можно было повернуться, а там 6 кроватей двухъярусных и 6 человек сидело запертые под ключом. А когда, наконец, разрешали лечь спать, то не проходило и 1 секунды, он говорил, как я отключался, потому что организм настолько был истощен, так хотелось спать, такая усталость была. Но, говорит, проходил 1 час, и вдруг стук в дверь. И я слышу лязги, открывают эту дверь, и заходят офицеры и кричат: «Кулаков, выходи!» И поспав всего 1 час, они забирали в те помещения, где начиналось следствие. И сидели эти следователи там, и начинались допросы, изматывающие, измучивающие допросы, которые длились часами, он говорит, иногда до 5 утра держали на этих допросах, пытаясь найти какие-то факты, которых никаких и не было, он говорит. Я лишь только Слово Божие читал. Я лишь только был частью церкви, народа Божьего. А потом в 5 утра уводили назад, он говорил, в камеру. И снова отпускали. И когда я падал в изнеможении на эту кровать жесткую, и отключалось уже сознание, он говорит, и казалось, только 1 секунда проходила, как тут же уже в 6 часов утра снова стук в двери, поднимали всех. И целый день вновь, не разрешая закрыть глаза ни на секунду, изматывали физически, изматывали духовно, чтобы привести в такое состояние, когда уже готов что угодно. 6 месяцев, он говорит, 6 месяцев каждый день и каждую ночь это следствие. Эти прокуроры, эти следователи. Он говорит, я только об одном просил, чтобы скорее уже меня осудили. Хоть за что пусть осудят, пусть отправляют. Но я не откажусь от верности этому слову. Я не хочу выйти из того ковчега, где я нашел для себя вечное спасение, где я нашел для себя благодать, которую ни с чем невозможно было сравнить. И он говорит, когда в конце концов мне вынесли приговор 5 лет тюрьмы, 5 лет сталинских лагерей, он говорит, я почувствовал свою победу. Я остался верным Христу. Я остался верным имени, которое я несу. Я остался внутри этого ковчега, даже несмотря на все эти лагеря и ссылки. И сегодня я хочу, чтобы каждый из нас мог иметь ту же самую силу, чтобы войти в этот ковчег спасения, быть верным Слову Божьему, быть верным Его заповедям, силою Божьей обрести праведность и спасение. Я хочу за вас помолиться. Давайте встанем для молитвы. Я с радостью приму ваши молитвенные просьбы. И мы принесем их пред Господа. Принесем пред Его престолом, чтобы Он, услышав наши нужды духовные, наши нужды физические, о здоровье нашем, о детях наших, о близких наших, о внуках наших, чтобы Господь ответил на эти мольбы наших близких и родных, тех, кто здесь в этом зале, а тех, кого мы не видим здесь, может быть. Я должен вам сказать, искренне от души, я видел, как Бог отвечает на молитвы тех, кто приходит к Нему искренне и с верой, и дает и духовное исцеление, и физическое исцеление, и дает силу для победы. Поэтому мы к Нему принесем это, и к Нему идем. И будем молиться о том, чтобы Господь благословил и укрепил нас. Помолимся. Господь наш, благодарны Тебе за то, что Ты имеешь свой народ. Свой народ на этой земле, который, Господи, Ты одарил особой благодатью. Ты дал, Господи, мужество этому народу. Ты дал силу ему, дал охрану ему, дал знание закона Твоего, дал откровение праведности Твоей, силы для победы, Господи, чтобы остаться верными Тебе, как был верен мой отец, как были верны сотни, тысячи других верующих в то же самое время, которые вошли в этот ковчег спасения, в церковь Твою. Господи, дай нам силы быть верными Тебе, чтобы не идти своим путем, но проявить мужество и войти в этот ковчег. Благослови, Господи, моих здесь родных, близких, друзей. Они стали для меня родными по вере, по любви к Тебе. Они просят за своих близких. Они молятся, Господи, об исцелении. Я читаю, Господи, эти многие-многие записочки и вижу, просят об освобождении от алкоголя, от зависимости курения, от наркотиков, об исцелении от болезни, о детях своих, о работе, о финансовых проблемах. Эти многие-многие имена, Господи, они к Тебе сейчас восходят. И Ты видишь, Господи, и Ты знаешь. Ты понимаешь каждую слезу пролитую. Просим, по милости Твоей, ответь на эти молитвы. Соверши чудо в жизни людей здесь. И даруй им спасение, Господи, в Твоем ковчеге. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Божьих вам благословений завтра. Завтра мы с вами увидим, что же это за весон чистый, пророчество о чистой новой одежде, которую Христос дал. Божьих вам благословений и всего наилучшего. Пусть Господь вас хранит. До свидания, до завтра.